Гадкие лебеди. Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. «Это никакой не ребенок», — думал он ошеломленно. «Дети так не говорят. Это даже не грубость, это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать. Она была в бешенстве. «Ты видишь, — сказала она высоким голосом, — девчонка, соплячка, дрянь, ничего святого, что ни слова, то оскорбление. Будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно. Мерзавка, хамка». «Да, — подумал Виктор, — и с этой вот женщиной я жил». Я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах. Кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера. Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила. Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар. Но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом. «Тебе, конечно, не до того. Куда там?» — говорил Лола. «Столичная жизнь, всякие балерины, артистки, я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы. Мне это, если хочешь ты знать, безразлично. Я тебе не мешала. Ты жил, как хотел». Вообще, ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего. Когда сидит молча на диване сигареткой, выставив коленки, или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно. Виктор представил себе уютный вечерок. Этот столик придвинут к тому вон дивану. Бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей. И вдруг входит Ирма. «Кошмар», — подумал Виктор. «Да она же несчастная женщина!» «Ты сам должен понимать, — говорил Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают». Она уже успокоилась, красные пятна пропали. «Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь. Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди». «Девочку придется забрать», — подумал Виктор. «Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный. Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, — предложил он себе, — только честно. Здесь надо честно, это не игрушки». Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. «Плохо, — подумал он. — Можно, конечно, взять экономку, значит, снять постоянную квартиру. Но не в этом же дело. Девочка должна быть со мной, а не с экономкой. Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен, как честный человек, как отец, я виноват перед нею. Но это все литература, а если все-таки честно? Если честно, боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я сумею ей сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает. А больше мне сказать ей нечего, поэтому и боюсь. Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один, я люблю один, я не хочу по-другому. Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себелюбиво, гнусненько, честно. «Что же ты молчишь?» — спросила Лола. «Ты так и собираешься молчать?» «Нет-нет, я слушаю тебя», — поспешно сказал Виктор. «Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов». «А с нею тоже надо честно?» — подумал Виктор. «Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места между двумя сигаретами». «Пойми», — сказала Лола, — «я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства. Ты все-таки довольно известный человек». «Помоги ее устроить. Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка. У нее к языкам способности, и к математике, и к музыке». «Пансион», — сказал Виктор. «Да, конечно. Пансион, сиротский приют. Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать. А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...» «Слушай, Лола», — сказал Виктор, — «это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...» «Напишу... Ты весь в этом, не писать надо, а ехать лично, просить, пороги обивать. Ты же все равно здесь бездельничаешь, все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери?» «О, черт!» — подумал Виктор. «Так ей все и объясни». Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый. Дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился. «Ах, как ты мне надоел!» — сказала Лола с неожиданной злостью. «Если бы ты знал, как ты мне надоел!» «Пора идти», — подумал Виктор. «Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно я ничего сегодня ей не отвечу и ничего не стану обещать». «Ни в чем на тебя нельзя положиться», — продолжала она. «Негодный муж, бездарный отец». «Модный писатель, видите ли. Дочь родную воспитать не сумел. Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты. Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль. Для нее любой мокрец в 100 раз важнее, чем я». «Но ничего, ты еще спохватишься, ты ее не учишь, так они ее научат. Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне». «Брось, Лола», — сказал Виктор морщас. «Ты все-таки знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать. Все у тебя кругом виноваты». «Убирайся», — сказала она. «Ну вот что», — сказал Виктор, — «ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать, а ты...» Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару. «А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумай, я тебе позвоню». Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться. Но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь. В подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь. «До свидания, Лола», — сказал он. Лола не ответила. На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. «Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались», — думал он. «А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь. А за пустырем — свалка. Там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу. И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время 12-летняя девчонка? Конопатое, хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками, троечками, шу-шу-шу-шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы, чистюли, ябеды. А самые лучшие из них точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые, наконец, наступили, что ли? Нет, — подумал он, — это не времена. То есть и времена, конечно, тоже. А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно. И не столько почетно, сколько хлопотно. Да в конце концов и не почетно вовсе. А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя. Мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного. На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже, никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более, не слышно азартного гиканья и жеребячего ржания. Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул: «Отставить!» Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения. А затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из Лепрозория, мокрец или очкарик, как их звали за желтые круги вокруг глаз. В плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица, он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода. «Что случилось?» — спросил Виктор. Очкарик смотрел не на него, а мимо. Глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо, знакомое. «Где-то я его видел. еще до того, как у меня лязгнули челюсти. Он подвигал языком, пошевелил челюстью, зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза. «Милый», — сказал Виктор, — «хватит». «Мне показалось, что вы еще не очнулись», — сказал мальчик серьезно. Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка, ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было. «Кто же это меня?» — задумчиво спросил он. «Надеюсь, не ты?» «Вы сами сможете идти, господин Банев?» — сказал мальчик. «Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый». Виктор вспомнил, кто это. «Я тебя знаю», — сказал он. «Ты Болкунац, приятель моей дочки». «Да», — сказал мальчик. «Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся». Теперь он разглядел, что с Болкунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.